У нас с вами, братья мои и сестры, есть еще возможность, когда мы можем с вами обращаться к книгам Священного Писания. И желание мое сегодня предложить вам место из книги Библии, которое записано в 19 главе 3 книги Царств. Мы уже с вами слышали на протяжении вот этого последнего времени рубрику, под которой мы рассматриваем сегодня Священное Писание, Божье Слово и влияние Божьего Слова в жизни, на жизнь людей. И мы с вами смотрели о том, что Божьему Слову можно доверять, потому что мы имеем опыт впереди прошедших нас людей. И в самых безнадежных ситуациях, какие бы они ни были для нас неудобные и нереальные, невыполнимые, мы знаем Бога, который сказал, Богу все возможно. Нету такого дела, которое бы не мог совершить Бог. Он из воды сотворил наш видимый мир. Бог, написано, создал мир из воды и водою. Вы знаете, что на воде не стоят. В воде только тонут, опускаясь на дно. Но Бог сотворил, и мы сегодня пользуемся этими благами. И поэтому мы находимся сегодня в Божественной школе. Прошлый раз, если вы помните, мы с вами рассматривали 18 главу, 46 стихов. И главным словом уже была не ситуация, не обстоятельства в жизни живущих на земле, но демонстрация. И мы опять смотрели под ракурсом это слово, где мы можем демонстрировать Господа, в каких обстоятельствах нашей жизни. И мы опять рассматривали, что в самых различных, начиная от нашей уединенной молитвы, личной молитвы, публичной молитвы, во встрече с врагами мы призваны с вами демонстрировать Господа. Нету такой жизни, которую мы с вами проживаем, где бы мы могли быть представлены самому себе. Брат Валера сегодня уже говорил нам из слова своего, посмотрите, мы призваны нести весть свою, Божию. Мы призваны демонстрировать окружающим нас людям веру в того, в кого мы с вами веруем. С другими словами, каждый из живущих сегодня верующих людей является послом, который представляет не самого себя, но царство этому миру, царство Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда мы проповедуем, мы не себя проповедуем, а мы проповедуем того, кто послал нас в этот мир, спасший нас от наших грехов. То сегодня, братья мои и сестры, мы еще другую рубрику откроем «Влияние Божьего Слова в жизни людей». И поэтому, пожалуйста, откройте вместе со мной 19 главу, 21 стих. Мы читаем такие слова. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою то, что я сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. И придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его, сказал, «Встань, ешь». И взглянул Илия, вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, и пошел, и напился, и, подкрепившись той пищу, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он туда в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди, стань на гору пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». Услышав это, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь: «Пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаилов царя над Сирией, и Иуя, сына Намесиина, помажь царя над Израилем, Елисея же сына Сафатова и Савел Михоллы помажь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились перед Баалом, и всех этих уста не лобзали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея сына Сафатова, когда он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он при 12-й. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей валов, и побежал за Илию и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему: «Пойди, приходи назад, и что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов, заколол их, зажегши плуг валов, и жарил мясо их, и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию и стал служить ему». Мы с вами в прошлый раз слушали о том, что совершил Илия, пророк, тогда, когда собрались 850 чужих пророков, пророки, за которым, вслед которых пошел Израиль. И тогда Илия сказал: «Схватите их и убейте их». Их отвели к потоку Кедрону, и там всех убили. Вы знаете, тогда, когда мы просто смотрим это повествование, нам кажется, это чудовищно, это жестоко, это столько крови. Но когда мы с вами познакомимся с обычаями этих пучеглазых идолов, мы с вами увидим, что это действительно было страшно. Потому что эти люди приносили, помимо того, что они на жертвенник возлагали человеческие жертвы, они своих детей посвящали, проводили через огонь, сжигали, для того, чтобы только Бог огня и плодородия Ваал мог благословить и дать им изобилие. И вы сами знаете, что произошло состязание, когда Илия встал и провозгласил слово Господне: «Не будет ни росы и дождя 3,5 года, разве только по слову моему». И вы помните, кульминация этого дела, когда Илия находился Богом сокрытый, потому что Бог ему сказал: «Скройся и спрячься». И он должен был выполнять поручение. Он уже привык за 3,5 года. И вдруг Господь меняет свою директиву и говорит: «Встань и пойди и покажись». И он беспрекословно пошел навстречу с Ахаву. Вы знаете, это не было игрушки. Ахав был очень сильно раздражен на Божьего человека. Да и не только Ахав, а все люди. Вы заметили, что здесь дважды в этой главе употребляется слово Ильей, что он говорит: «Моей души ищут». Народ мой народ, наш, израильский народ, разрушили жертвенники. Они выполняли истово повеление, которое давал царь Ахав, вернее сказать так, что царица Изавель, она давала повеление, и люди слушали это повеление, и редели ряды служителей. И вот теперь мы с вами смотрим такую ситуацию, когда все это совершилось, со всеми священниками этих ложных богов было покончено. Они все были закланы, они все были убиты. И это настолько вдохновило, когда он увидел о том, что Бог ответил на его молитву. Вы помните, как там написано, сказано, смотрите как, 37 стих. «Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к себе». Всего 16 слов было сказано Ильей. И когда он их произнес, Бог ответил, и смотрите, он сделал это. Почему? Он услышал своего слугу, он обратил сердце сынов Израилевых, и посмотрите, что случилось. 39 стих 18 главы. «Увидев это, как огонь с неба пал, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог». В оригинале сказано, что это намного еще сильнее. Единственный Бог, и нету кроме Него единого, ни одного. Вот то, что пережил народ, это вдохновило пророка, и он, припоясавшись числа свои, бежал впереди колесницы, бежал 25 майлов. Это очень много. Это был первый чемпион. Он очень был в возвышенном духе. Он очень переживал духовную эйфорию. И вот теперь он приходит туда, и мы с вами читаем повествование 19 главы, что Ахав пересказал Изавели все, что сделал Илья. И знаете, о чем мы сегодня будем разговаривать? Сегодня тема наша – переживание уныния после периодов духовного пробуждения. Это так часто случается с нами. Сегодня мы утром встаем одни, а к вечеру мы убиты и подавлены тяжестью очевидного нами видимого. Вот это произошло в жизни своего Божьего слуги. И поэтому тема, о которой мы будем с вами разговаривать, это как бороться в состоянии, когда наша душа приходит в духовное уныние или в упадок. Что Бог говорит нам? Посмотрите, главная мысль, о чем мы будем разговаривать, что к нему был голос Божий. Что ты здесь, Илья? Вы знаете, откуда он пришел? Он пришел из самой дикой страны, по ту сторону Иордана. Там, где были и жили самовольные люди. Бог давал землю людям по ту сторону Иордана, но там были люди, которые, ну, были умнее, что ли, чем Бог. И они говорили, ну, мы здесь будем жить. Ну, если надо, мы впереди пройдемся, но нам здесь лучше. И они презрели в сущности ту землю, видение, которое было у Господа Бога. Потому что попечение Господне и его взгляд Господа Бога, он был на Палестине. По ту сторону Иордана. Бог благословлял свой народ, он ему давал уделы там, среди этого народа, но были люди, которые так не думали. Они очень похожи были на нас. Их всегда куда-то заносило, ну, скажем, если не влево, то вправо. И вот именно из этой дикой страны, горной страны, был приведен в Изреэль, в нечестивое царство, величайший из пророков Божьих, это Илия. И его служение находилось там, где был самый сильно неистово развращенный царь, царство израильского, владыка над 10 коленами Божьего народа. И он неистово предался греху и разврату, чтобы делать неугодное Богу. И именно в его царство противостоять ему был послан пророк Илия. И он свою задачу осуществил. Даже тогда, когда все ухищрения этих сынов человеческих, которые пошли вслед суетных, они были против него. Вы знаете, кто сберегал Илью? Бог. Когда бывает день в нашей жизни, братья мои и сестры, то Бог всегда дает и день, и дает ко дню. Немного, но этого достаточно, чтобы не умереть. И он пользовался Божьим расположением. Но прошло 3,5 года, и Бог вызывает человека и начинает с ним делать. И просит о том, чтобы он мог быть его орудием, чтобы он мог продемонстрировать веру в настоящего, истинного Бога. Он блестяще это выполнил. Вы знаете, ни одного студента у Изавели не оказалось в классе. Все, кто в Калач ее ходил, нечестивые люди, они были истреблены. И теперь он приходит, а не он рассказывает, а Ахав рассказывает: дорогая, произошло удивительное. И мы с вами читаем в первых страницах, что Ахав рассказал Изавели все, что сделал Илья. В английском варианте это еще красочнее звучит. Он рассказал, наверное, ей по порядку, как он позвал всю эту армаду живущих в Палестине людей, которых было больше, чем 2,5 миллиона, и как он их попросил ближе подойти. Он рассказал ей, как 9 часов бесновались ее ученики, ее священники, и ничего не было, ни даже ни грома не было слышно, ни только ни огня, ни дождя, но даже и раскатов грома не слышно было. А потом Илья стал делать дело, и удивительно, огонь с неба не спал. И он рассказывал, как поливалась вода на этот жертвенник. И потом сказал, и после этого Илья дал распоряжение: схватите этих лживых священников. И народ схватил их, и Илья заколол их. Написано в английском варианте, он их судил, он их убил после суда. Почему? Потому что было за что. И вот тогда, смотрите, что происходит удивительно. Но реакция Изавели была совершенно иной, чем у народа. Народ-то поклонился Богу, народ-то пал пред Богом на лицо свое, народ-то исповедал Богом богов, как единого владыку. Но Изавели этого не делает, она остается в прежнем состоянии. И это тоже сегодня о многом говорит. Священное Писание говорит, человек, который, будучи обличаем, делает упругую шею свою, не делается мягким, он внезапно сокрушится и не будет тому исцеления. Если сегодня Дух Божий стучится в твое сердце и обличает тебя в чем-то, показывает тебе ложность своей надежды, друг мой, не упорствуй, приходи к Богу и меняй свои отношения с Ним. Вы знаете, кто-то сказал, что лиса меняет часто свою кожу, свою шерсть, но не меняется ее природа. Вот точно так иногда мы в своем ожесточении, переживая встречу с Богом, мы способны только внешность поменять способны, но природа наша остается прежней. И поэтому Бог входит в нашу жизнь и посылает нам такие обстоятельства жизни, чтобы мы могли понуждаться в Боге. Вы знаете, пророк Божий, человек, который живет здесь в Америке, это МакАртур, он говорит о том, что обстоятельства жизни и беды, которые Бог допускает в нашей жизни, они в нас формируют нужное и ценное и вечное. Вот это и случилось здесь. Когда он это пережил, когда ему казалось бы, что должна быть теперь реакция абсолютно другой, а разве мы так с вами не думаем? Иногда мы смотрим на то, что как Бог помиловал наших родных или близких, или самих нас, то нам хочется другой жизни. Или мы ожидаем, по крайней мере, этой жизни от других, но так не происходит. И тогда мы что переживаем? Мы тогда от того, что мы видим, наблюдаем, мы переживаем упадок. Мы тогда переживаем глубокое потрясение и разочарование. как Бог на нас смотрит? Это вопрос другой. А как вы смотрите на такие обстоятельства, когда вы встречаетесь в вашей личной жизни с несовершенством людей, с их непостоянством, с их непоследовательностью? Вы знаете, один из русских таких замечательных поэтов, его стихи переложены на музыку и даже поют ее, говорят, что если верный конь поранит ногу, а потом споткнется на пути, не вини коня, вини дорогу и коня, не торопись менять. Удивительная мудрость этого человека. Но он замечает вот именно то, что люди очень легко делают. А я думаю, что к случаю бы хорошо вспомните русскую поговорку: «Платья хороши новые, а друзья хороши старые». Точно так и в нашей жизни. Посмотрите, что случилось в жизни человека Божьего и как Бог помогает его. Потому что главным словом, о котором мы будем с вами рассуждать, это будет лекарство Божие для человека, который попадает в уныние. Вопрос, на который мы будем отвечать, какое? Вопрос. Какое лекарство предлагает Бог тем, кто переживает глубочайшее разочарование и уныние в своей жизни? Какая цель того, о чем мы с вами прочитали сегодня 19 главу? Чтобы нам показать и научить нас, насколько жалкими мы ощущаем себя по причине кажущихся нам слабых результатов нашей проповеди, нашего влияния на жизнь окружающих нас людей. И Бог не оставляет нас. Когда Он видит наше несовершенство, Он не предоставляет нас самим себе. У Него есть лекарство, как помочь нам. И Он это продемонстрировал в 19 главе 3 книги Царств, как Он позаботился о Илье. Мы будем говорить о доказательствах Божьей любви, что Он нас любит. Мы будем смотреть на знамения Его благости и доброты. И третье, мы посмотрим на то, какую перспективу дает Господь уставшему, разочаровавшемуся своему слуге. Переживания, с которыми встретился Илья, они были очень похожими на многих других, которые перед ним прошли. Вспомните, братья мои и сестры, Иону пророка, когда он вышел, проповедуя слово, вышел за город, сел под можжевеловым кустом и стал ожидать, что? Стал считать, ну сколько времени пройдет? 1, 2, 3, до 10 считаю. Нету огня, нету суда. Он стал еще считать. 12, 11, 13. Не делает Господь. Почему? Потому что Господь увидел измененное состояние жителей Ниневии. Когда царь сошел со своего престола и облачился во вретище. Когда люди и дети, и мужчины, и женщины, мальчики и девочки во вретище в прах сели и взывали каждый к Богу. И даже скот не кормили и не поили, и скот мычал. Потому что для людей реален был суд и возмездие за их дела. И Бог умилосердился и пожалел народ. А вот мы сегодня смотрим на Илью, и мы видим о том, что он был подавлен. То, что он не видел результатов своего служения такими, как он их представлял. Братья мои и сестры, это не наше дело. Даже если мы самым нужным, должным образом передаем Божье Слово, что Он нам вверяет, к стыду скажу, к болезни своему скажу, что не все то, что дает Бог, нам и доносится так, как должно. Но не в этом сегодня наши укоризны. Наше желание сегодня понимать о том, что Бог делает и благословляет слабого и сильного. И Его Слово остается таким же весомым и актуальным. Вы вспомните, Павел апостол 3, 2,5 года учил в Ефесе. никуда не выходя учеников своих, кто-то донес до колосских верующих весть о Господе. И они уверовали. И он об этом узнал только тогда, когда он находился где? В тюрьме в Риме. Ему туда принесли весть, и он обрадовался, он не стал говорить, это ж кто такой ушлый-то оказался, не я, не мои. Ну, нас же тебе, что теперь делать, как теперь их воспринимать? У Павла вопросов не было, ни у тех, кто с ним страдал за Евангелие Иисуса Христа. Они начали с того самого времени благословлять тех верующих, которых они никогда не видели, и кто их не видел. Почему? Да потому что дело-то было то, к чему они были сами призваны. И поэтому, братья мои и сестры, переживания, которые в нашу жизнь приходят, они только нам говорят, посмотрите, это Псалом 105-й Псалом, мы будем читать. В этом Псалме 106-й Псалом, 25-й стих и ниже. Бог речет, и восстает бурный ветер, высоко поднимаются волны его, восходят до небес и нисходят до бездны, и душа их испытывает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Бог превращает бурю в тишину, и волны его умолкают и веселятся, что утихли, и Бог приводит их к желаемой пристани. Обстоятельства жизни, которые проходят в жизни, они часто наставят, как будто нам никто не может помочь. Но не мы являемся властелином над обстоятельствами, а Бог, которому мы принадлежим. Часто наши надежды, наши мечты, наши возможности лично с вами и наши желания разбиваются вдребезги под нашими ногами, и мы испытываем тяжесть, отчаяние, крушение всех наших надежд и упадок наших духовных сил. Посмотрите, и Господь в этих обстоятельствах хочет и может нас ободрить тем, чтобы мы могли иметь правильное отношение к Его Слову. Посмотрите, кто смог повлиять так сильно на Божьего слугу? 2,5 миллиона его соотечественников, и он не боялся провозглашать принадлежность свою и отождествлять себя с Иеговой. А тут царица Иезавель, и не сама, а через посланника своего сказала, что завтра, вот тебе еще впереди ночь, но завтра к этому времени самому я сделаю с тобой то, что ты сделал с моими пророками ложных богов, 850 человек, которых ты убил. И написано, он испугался. Заметьте, если раньше Бог всегда ему говорил что-то делать, то теперь он услышал весть от посланника, даже не от самой Изавели, и он что? Убоялся, и он побежал. Братья мои и сестры, вы знаете, здесь интересная есть особенность, когда мы с вами знакомимся. Кто эта женщина была, царица Иезавель, которой он испугался? Что за имя у нее? Ее имя означало имя, которое используется в литургии, которое посвящалось Богу Ваалу. Вы знаете, когда наступала засуха, то эти люди определенные имели церемонии, пляски определенные, ритуалы определенные. Имя Изавель означает именно это. Когда они взывают люди, вспоминая имя Изавель, чтобы этот бог, идол, начал отвечать на их нужды. Это имя ее. Еще другое имя ее, Изавель, это значит нецеломудренная, непристойная. Вы знаете, все, что можно сегодня сказать о человеке, у которого нет стыда, ни страха, а как в срамном человеке, в ней нашло воплощение свое нецеломудренное и непристойное. Ее поведение было такое, что она делала в своей жизни. Она растлевала и развращала народ Божий и убивала истинных пророков Господних. Вы знаете, вернее бы было назвать так: царь Иезавель и Ахав. Потому что Ахав, как мужчина, как царь народа Божьего израильского, он был подавлен под авторитетом этой женщины. Он не был царем, но за его спиной стоял этот черный кардинал. И вы знаете, с такими силами очень страшно бороться. Очень трудно с этими бороться. Почему? Потому что власть ее была очень огромная. Заметьте, что она растлевала, она влияла очень дурно на народ Божий, и народ Божий оставлял, по большому счету, истинный путь Божьего служения. Третье, что она делала фокус с него на самую себя. Если сегодня мы говорим о том, что любое значение проповедника, учителя, пророка Божия, он не себя представлял людям, а Бога, от авторитета которого он говорит, то Иезавель, она представляла самую себя. Ее фокус был на нее самую, что ей удобно, что удобно и нравится народу. Она это делала. Второе, она не признавала законов Бога той земли, среди которых она находилась. И поэтому Священное Писание, братья мои и сестры, очень много говорит об этом. Посмотрите, книга Второзаконие, 7 глава, мы прочитаем несколько моментов, о которых забыли в народе Божьем, но которые Бог оставлял для сынов Израиля. Посмотрите, 7 главы, несколько стихов мы прочитаем выборочно. С первого стиха по пятый включительно. Смотрите. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь овладеть ею, изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, иевеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя». И предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, не щади их, не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Заметьте, что 4 стих говорит, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Заметьте, это серьезное предупреждение. Вы знаете, глупости делают не простофили. Глупости делают мудрые люди, умные люди ошибаются. И их ошибки намного серьезнее для живущих на земле людей. Вспомните, как пренебрег это слово кто? В 11 главе 3 книги Царств говорится о Соломоне. Бог тоже ему написал это слово и сказал: смотри, не смотри на чужестранных женщин. Они смогут сделать. Но Соломон пренебрег все это. Вы помните, написано, он полюбил многих таких чужеземных женщин. Он перешагнул через повеление Господне, он посчитал их для него бесполезными и ненужными, но они были для него столь же актуальны, сколь и для любого другого человека, братья мои и сестры. И посмотрите, какой результат. Они склонили его сердце, что сделав? Развратив его сердце. И он стал поклоняться и служить Молоху, Ваалам, Астартам. И много очень было жертвенников, которые он воздвигал. Почему? Потому что любил чужеземных женщин. И поэтому, посмотрите, Иезавель, она была из чужого народа, с чужими обычаями. И она эти обычаи внедряла в жизнь Божьего народа. И поэтому Священное Писание говорит о том, что вот эта теневая сила, которой убоялся человек Божий, Илья. Поэтому посмотрите, 2-й, 3-й стих, когда мы читаем с вами об этом в 19 главе, здесь так написано. «Увидев это, Илья встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего, а сам отошел в пустыню на день пути». Первый момент, о котором очень важно, с чего началось вот такое состояние, когда он не положился на Божие покровительство. Бог его послал на север и дал ему там работу. «Будь там, я буду с тобой». Скажите, Бог в чем-то подвел его? Почему же он испугался этого? Он испугался гнева Иезавели. Ему показалось, что действительно он остался один. И он делал одну глупость за другой. Как легко мы можем потерять. Попробуйте орла остановить в полете, он упадет на землю. Что стоит ему развить эту скорость и парить в высотах? А сколько времени нужно для того, чтобы разбиться о землю? Сложи крылья, и ты камнем упадешь на землю. Точно так сегодня, когда мы, братья мои и сестры, смотрим на все это, в его жизни началось то, что у страха глаза велики. Он испугался. Он посчитал, что Бог слишком ненадежен для него. И вот здесь-то бери ноги в свои руки и спасай свою жизнь. Он испугался. Заметьте, слово «не бойся», оно в Библии встречается 366 раз. В году мы живем с вами 365 дней. Здесь сказано на каждый день и даже больше, чем на каждый день. Еще дополнительно Священное Писание говорит «не бойся». Друг мой, не бойтесь убивающих тело и потом ничего не могущих сделать. Более, бойтесь того. Реальный страх, он должен быть в нашей жизни. Но не бойтесь того, чего боятся люди в этом мире. Потому что они живут только здесь на земле, не ведая о том, что есть настоящая подлинная жизнь. А наша земная жизнь – это только прелюдия перед самой симфонией. Наш только начнется после того, как мы закроем глаза. И поэтому, посмотрите, он испугался этого. И это привело его к таким роковым последствиям. Он пережил крушение всех своих представлений и надежд. Посмотрите, как об этом написано в 4 стихе. «Отошел сам в пустыню на один день пути». Это по крайней мере 60 километров, 70 километров. Он еще после Версавии прошел 100 с лишним километров, а потом оставляет своего отрока и идет еще на один день. Один день пути – это 12. Если 12 умножить на 5, это будет где-то 60-70 километров. Он уходит, и смотрите, что он делает. «Придя, сел под можжевеловый куст и просил смерти себе. И сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». 10 стих, смотрите. «Сказал: возревновал я, Господи, Боге Саваофу, сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, остался я один». 14 стих, опять эта мысль повторяется. Почему? Он находится в глубоком унынии. Ему кажется, он видит намного, намного сильнее, зорче, чем видит Господь. Братья и сестры, в какую ошибку мы можем с вами попадать, когда мы что-то делаем неправильно? С этого начинается очень много. И наоборот, насколько благословенно в нашей жизни, если мы делаем первым шаг правильно. Остальное только не уклонись с того пути, который ты начал правильно и хорошо. У него этого не случилось. Почему? Он пережил. И именно это было ложное переживание. Он был подавлен видимым, которое было, ему казалось бы, безнадежным, но Бог покажет ему, что это совершенно не так. И поэтому посмотрите, сколько раз люди переживали крушение своих надежд только потому, что они боялись там, где не нужно бояться. Вы знаете, книга Библия, она именно и является тем, что она нам представляет святых Божьих людей не только в их великолепии и силе, но и в их слабости подчас. Вы знаете, кто-то рисовал Оливера Кромвеля. Это тот человек, который отстоял республику в Британии, в Англии. Вы знаете, он от природы был очень страшно безобразный человек, хоть и умный, и храбрый. Почему? Его лицо было обезображено бородавками. Они были столь ужасные, что людям было неприятно смотреть на него. И когда его люди рисовали портрет, то что они делали? Убирали, почищали, знаете. Мейкап делали на лице. И когда он посмотрел на то, какой он молодец здесь, он отверг этих писателей и сказал: напишите меня таким, каким я есть, каким я вижу себя и каким видят люди. Больше того, я в России как-то нашел старый журнал «Огонек», и я стал просматривать, а там очень много было картин с изображением вождя всех народов Иосифа Сталина. Он там такой молодец, что я никогда таких румяных не видал среди грузин. Они смуглые люди, но он там с румянцем был такой, пышущий здоровьем. Вы знаете, когда больше я читал его биографию, то я находил, что он был страшно обезображен лицом. Оспа изуродовала его лицо. И он был очень неприятный на внешность человек. А рисовали его красивым молодцем. То здесь как раз для нас показано о том, что не все так ладно. Посмотрите, у Авраама случилось так. 20 глава 1 и 2 стих, когда Авраам подумал, что убьют его из-за его красавицы жены. И он тогда сказал неправду. Посмотрите, прошло время, Исаак, его сын, тоже посмотрел, что ох, люди какие чужестранцы. И если я назову ее своей женой, меня убьют. Ну, назову ее сестрой, и ради нее и мне будет хорошо. Посмотрите, каким трудностям привело это состояние в его жизни. И поэтому, когда мы с вами смотрим, братья мои и сестры, нам важно реально смотреть на картину, потому что страх за свою жизнь, он иногда приходит в момент, когда мы не бодрствуем, и он подвергает нас панике и очень легкомысленным, невзвешенным решениям. Посмотрите на Моисея. Это был кратчайший человек из людей. Но тогда, когда Бог ему сказал: подойди к скале и скажи слово, и потечет вода для утоления жажды. Вы помните, что сделал Моисей? Он перепутал местоимение. Вместо того, чтобы сказать от имени Господа Бога, он сказал: нам ли, жестоковыйные, из сей скалы низвесть воду для вас? Перепутал всего местоимение. Вместо ты сказал мы. И как Бог отнесся к этому? Наказал его. Народ помиловал, а слугу своего наказал, сказав, что ты не явил святости моей пред народом, не войдешь в землю обетованную. Посмотрите, Иоанн и Иаков – это апостолы, братья Господни, служители, которые с ним ходили. Они, пришло время, когда Иисусу не оказали должного приема, они говорят: не свести ли огонь с неба и не попалить ли этих самаритян? И Господь им сказал: вы не знаете, какого вы духа. Остановил их. Неправильные решения, они бывают у нас. Обстоятельствами жизни они заставляют нас что-то сделать. Заметьте, но здесь показан первый урок, братья мои и сестры, что Господь находится в этих обстоятельствах рядом с Ильей. Искренне укоризны от любящего. И поэтому посмотрите, Бог дает ему свое удостоверение, что я с тобой рядом. Я не оставил. Ты побежал от меня. Ты побежал туда, куда я тебя не посылал. Ты побежал на юг. И от своей точки, локации, деятельности твоей, ты убежал на 100, почти на 200 километров. Я с тобой. Я хочу дать тебе лекарство, которое поможет тебе выполнить тот долг, к которому я тебя призвал. Ты уклонился со своего пути. Я тебе являю свою любовь. Вы помните, посмотрите, что Бог показывает ему в своей жизни. Вы помните, когда вот эти все четыре обстоятельства, и землетрясение, и огонь, и ветер, раздирающий скалы, прошел. Для чего это нужно было Илии? Братья и сестры, кто из вас знает, для чего это нужно было? Вы знаете, для того, чтобы он мог увидеть Господа снова. Он его потерял. Он свой взгляд сместил на что-то то, что недостойно внимания. И теперь Господь ему демонстрирует эти явления. Для чего? Чтобы снова он мог увидеть глазами своими того, кто его хранил. Того, кому он был обязан. И он это сделал. Почему это Бог делал? Во-первых, он глубоко любил Илью. Он и сегодня тебя любит. Столь же глубоко и жертвенно, как он любил своего пророка. Почему? Потому что он хочет, чтобы ты его задачи выполнил в своей жизни. Потом посмотрите, братья мои и сестры, что Бог ему еще дает и демонстрирует. Он ему дает крепкий сон. Псалом 126 стих 2. Возлюбленному он дает сон. Давид говорит, спокойно ложусь я и сплю. Вы знаете где? Во дворце, в тереме царском. Да нет же, сна не было у Саула. С ним были войска, с ним были сильные. А Давид где был? В пещере. И там не было перины, там не было охраны. Но он говорит, спокойно ложусь я и сплю, потому что ты охраняешь меня. Друзья мои, можно за деньги взять многое, но не хороший сон. А Бог дал своему слуге вот в этих трудных обстоятельствах крепкий, хороший сон. А потом посмотрите, не кто-то пришел. Помните, когда вороны приносили хлеб и мясо поутру и по вечеру? То заметьте, здесь второе интересное чудо, третье, это то, что для служения Бог испытывает, посылает своего ангела. Вы знаете, что это за ангел был, который пришел и принес ему хлеб, лепешку, и воды принес кувшин? Вы знаете, здесь Христофания. Христофания. Это одно из явлений. Это сам Господь наш Иисус, который был до воплощения. Он приходил к своему упадшему духом слуге и давал ему хлеб. Как когда-то вороны приносили, как когда-то вдова бедная давала ему эту лепешку, и он был сыт ей. Здесь Господь его кормит сам. Вы знаете, ангелы, они не спосылаются нам для служения тем, которые суть имеют наследовать спасение. Посмотрите, Бог использует все средства, какие у него есть, и бросает для того, чтобы нам помочь в наших тяжелых обстоятельствах. И поэтому, братья мои и сестры, насколько это очень важно для нас. Посмотрите, Бог заботится о своем слуге, даже о его физических нуждах. Мы с вами читаем это. И поэтому дал бы Господь, я думаю, что мы еще с вами будем говорить в следующий раз, продолжать о том, какие знамения благости Господь явил для него. Но сегодня то, что есть, братья и сестры, это обязывает нас, чтобы мы с вами помнили, что нету такого дня, нету таких обстоятельств в жизни святых Божьих, избранных им для служения, где бы он нас оставил. Друзья, вспомните обетование Иисуса Христа. Впредь, во все дни до скончания века я с вами. Он начал наше спасение, он ведет нас, он совершает это через нас. Для чего? Потому что он нас любит. И поэтому всякий раз, когда кто-то из нас уклоняется, когда кто-то из нас как будто хоронит все, это совершенно не так. Почему? Это лукавый сегодня разбрасывает перед нами вот эту картину уныния, отчаяния, безнадежности. А Бог-то он силен сохранить. И посмотрите, как он сказал ему. Впрочем, у меня есть 7000, которые что? Не преклонили свои колена и не целовали этих пучеглазых идолов. А он-то думал, жить не надо. Почему? Вот со мной все и рухнет. Нет, друзья мои, Бог наш таков, что если сегодня я уклоняюсь с его пути, кто-то займет мое место. Но Бог сегодня любит тебя даже в этом унылом состоянии и хочет продемонстрировать свое попечение о тебе, чтобы ты мог выдержать и прославить Бога, и Бог прославится в тебе. Слава Богу за эти уроки сегодня. Будем благодарить Господа. И если есть у вас сегодня возможность и желание помолиться Богу, пожалуйста, вы можете это сделать в молитве. Аминь.